Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы сегодня продолжим темы, которые мы так или иначе развиваем в наших программах, а именно скрытые трансформации общества. Да, мы часто их рассматриваем с точки зрения, например, изменения стиля или моды, или городской условия жизни, показывая, что за всеми этими, казалось бы, частными сюжетами стоят какие-то серьезные изменения в общественном сознании и развитии. Сегодня мы выбрали такую тему, в данном случае она навеяна нам книгой американского исследователя Пола Верта, которая называется «1837 год. Скрытая трансформация России». А именно посмотреть, как можно проследить эволюцию общества сквозь призму одного отдельного, казалось бы, ничем не примечательного года. Собственно, мы и решили назвать как бы 1837 год, как он изменил Россию. Сегодня нашими спикерами будут, представлю вам, Светлана Волошина, старший научный сотрудник ШАГИ Ранхикса, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Да, я тоже очень рада, спасибо. Второй наш гость Екатерина Болтунова, кандидат исторических наук, профессор, директор Института региональных исторических исследований Высшей школы экономики. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Очень рада быть с вами, коллеги.
Мы все тоже. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, вообще на самом деле мне книга показалась очень интересной, но мы знаем, что уже такие исследования проводились. Но в данном случае, в свое время в НЛО переведена была книга Ханса Ульриха Гумбрихта «1926 год. На острие времени», где, исследователь просто посмотрел, проанализировал, тотально все разные трансформации, происходившие в различных сферах, от повседневной жизни до политики, и пришел к выводу, что ровно этот год показывает те драматические изменения, которые потом проявились уже в 30-е годы. Был давний текст Ханса Роберта Яуса о 1857 году, когда вышли «Цветы зла» Бодлера и мадам Бовари и Флобера, и скандалы вокруг них, и он пытается опять же посмотреть, что происходит с обществом сквозь призму такого непонимания читательского интереса и самих писателей. В общем, здесь есть целый ряд и других исследований по этому поводу. Я хотела начать с того, чтобы спросить, насколько вам кажется такой подход взять какой-то год, не 1917, не 1892, не такие, глобальные года революции, сломов и все прочее, а взять какой-то тихий год и вдруг увидеть в нем зачатки изменений. Как вы считаете, насколько это продуктивно? Кто хотел бы начать? Светлана, давайте с вас начнем.
Это очень интересно. И действительно, год, который, с одной стороны, рифмуется с 1937-м, это не проговаривается никак, но все-таки для русскоязычного или нерусскоязычного слуха это, мне кажется, рифма очевидна. И при этом это рифма, которая действует от обратного. В 1837 году ничего такого не было, ни в России, ни в каких-то зарубежных, ближайших странах. И это действительно интересно. И этот срез какой-то фронтальный, который позволяет посмотреть на события, которые происходили в России с разных точек зрения, культура, политика, религия, униатская церковь. Единственное, что если уж быть совсем, если совсем придираться, то книгу стоило бы, наверное, назвать что-то вроде 1836-1839, поскольку, 1937 год, но там упоминают события, которые были в 1936 году. Но, с другой стороны, это отражает как раз вот это такое нарастание изменений, которые потом перерастут в... которые потом выльются в нечто большее. Хотя мне кажется, что в, собственно, российской истории с 1837 года, даже если его как бы продолжать от 1936 до 1939, стоит указать, что потом был 1848 год, мрачное семилетие, и некоторые вот эти начала изменений, они были не то чтобы прерваны, но они надолго остановились. Что касается, например, освобождения крестьян, каких-то еще событий, да, вот был период, который во многом не то чтобы остановил, да, но заморозил, наоборот, как-то так, какие-то эволюционные процессы, которые описывает Пол Верт.
Вы знаете, да, сейчас Екатерина дам вам слово, но автор оговаривается, он говорит, что, конечно, это очень условно, что надо было бы брать несколько лет или там от 30-го до 37-го года. Это условный момент, но я думаю, что оригинальность заключается в том, что, с одной стороны, у нас есть представление, но оно во многом верное, что царствование Николая I – это такой консервативный поворот. Да, потом, значит, конец его правления – это вообще как бы темные года. Но идея автора заключается в том, что можно увидеть, где, собственно, истоки последующих изменений. Они же не возникают вот неизвестно откуда. Все жили спокойно, а потом вдруг произошел социальный взрыв. Он показывает, что, как ни странно, семена эти закладываются иногда в самые вот такие темные эпохи, которые менее всего можно как бы рассматривать так, да, с позитивной точки зрения. Да, простите, Екатерина.
Да, я в свою очередь хотела бы сказать, что я вот наблюдала, как Пол разворачивал этот проект свой книжный, и я слушала несколько докладов его, в том числе на американских конгрессах, где, например, он рассказывал о поездке наследника в стихах. И это была такая секция, на которую сбежалось огромное количество людей, и все, значит, наслаждением слушали. Но одновременно критика, значит, ну, все воспринимали это как некую форму развлечения, но одновременно критика в его сторону была довольно серьезной. И во время нескольких докладов в России ему вот задавали такие вполне острые вопросы, зачем это бессмысленно, это не микроистория, и это, так сказать, не история в классическом смысле этого слова. И он вот действительно проговаривал эти позиции, что, понимаете, если мы сосредоточимся на вот такой, на таком спектре, мы увидим действительно как бы начало каких-то явлений очень серьезных. Я хочу сказать, что, с одной стороны, я согласна, есть уже книги, которые посвящены истории одного года, и, кстати, в советской литературе такие тоже есть, потому что есть книга Нифонтова, очень давняя, которая называется «Россия в 1848 как раз году». Да? Это тоже Николаевский период. А с другой стороны, я хочу сказать, что вот эта книга Пола Верта, она произвела довольно сильное впечатление на академическую нашу среду, и уже сейчас можно видеть такие проекты, где люди выбирают вот именно такую оптику. Например, есть книга Дмитрия Андреева, которая посвящена 1894 году. И это переход от Александра III к Николаю II. И он вот действительно сосредотачивается на этой конкретной хронологии, чтобы показать изменения и опровергнуть какие-то историографические шаблоны. Поэтому кажется, что это очень перспективная такая идея взять историю одного года. И явно мы можем назвать еще некоторое количество годов, которые могли бы нам тут помочь. И явно это книга, которая произвела серьезное впечатление на поле. Что касается 30-х годов, то тут я тоже соглашусь, когда начинают говорить про Николаевский период, про 1830-е годы, то стартуют, конечно, от польского восстания 1830-31 годов. И дальше вот оно как бы своим таким темным крылом накрывает все десятилетие. А он смещает взгляд во вторую половину десятилетия, фиксирует совсем другие явления.
Вы знаете, да, но я просто еще хочу упомянуть, что вот в моем издательстве НЛО, но скорее под влиянием Гумбольдта, мы в свое время сделали такой большой проект двухтомный, 1990 год, опыт изучения недавней истории. Это был 2007 год, то это как бы еще все-таки действительно недавний. И мы взяли тоже этот год, потому что все помнят 91 год, да, распад Советского Союза и прочее. А 90 год он как-то ушел в тень. А мы как бы решили такое тотальное исследование этого года, да, от политической ситуации до повседневной жизни. И как бы, так сказать, вот разные слои общества, в разных республиках что происходило. И, собственно, мы ставили свои задачи, такой, в общем, драматический вопрос, который до сих пор стоит. Вообще распад Советского Союза – это цепь случайностей или это было неизбежно? Мне кажется, да, при всей условности этой ситуации, вот эта вот точка начала о бифуркации, мне кажется, довольно интересный способ посмотреть на это дело. И более того, сам факт, что Пол Верт пытается внести какую-то оптимистическую ноту, относительно, конечно, да, тоже важно. Но мне показалось, вот, наверное, стоило бы нам серьезно тему эту обсудить, ведь выбор этого года все-таки он же связывает, не просто так он ткнул пальцем и решил посмотреть, почему 37-й год, потому что это он связывает с формированием новой идеологии Российской империи, а именно формированием национализма или попыткой формирования национализма, да, национальной идеологии, оставаясь империей. Вот давайте, может быть, мы поговорим вот об этом. Да, и он начинает, собственно, с канонизации Пушкина, потому что 1837 год вообще-то трагический. Да, Пушкин погибает на дуэли. Вот давайте немножко начнем с этой фигуры, да, и как видит ее Пол Верт, и как происходит постепенно, да, вот культ Пушкина и становление им первого национального писателя. Кто бы хотел начать? Светлана, давайте мы.
Сразу понятно, 37-й год, чем он известен в России. И здесь, наверное, немножечко преждевременно, интересно, что начиная с Пушкина, заканчивая пожаром в Зимнем дворце. И интересно то, что это не то, что пожар – это плохо, все сгорело. Немножко с конца начала. Все сгорело и все плохо. Нет, началось все заново, да, отстроили заново. И я просто хотела еще бы не добавить к Полу Верту, но это действительно очень интересная тема, поскольку, когда я занималась маскарадами, темой маскарадов, в том числе маскарадов, проводившихся 1 января в Зимнем дворце, когда такая национальная идея, это просто, да, такая моя мысль ушла к национальной идее, к маскарадам, когда все сословия приходили, в общем-то, в присвоенном их сословию платье, то есть, собственно, маскарада не было. И, да, вот эта идея царя, который не чурается своего народа, который вместе с ним, и когда вся нация приходит к нему во дворец, когда я начала заниматься этим, я увидела, что в 40-х годах этого уже не было. Я подумала, что происходит какой-то переворот, да, такой, что народ уже не пускают во дворец. Оказалось, все гораздо проще, Зимний дворец просто сгорел, и на какое-то время некому было приходить. Да, потом это отчасти возобновили, но уже не в том объеме, который было. Но гибель Пушкина, конечно, в 37-м году, который показала, насколько это значимые фигуры для всех грамотных людей, безусловно. И плюс еще мне кажется, что эта книга очень хороша, ее хорошо советовать студентам, мне кажется, поскольку это такой срез, да, от Пушкина. Возможно, не все юные люди знают о том, как происходило это прощание с Пушкиным, как формировался действительно этот миф о Пушкине, это почитание Пушкина, и вот это начало формирования мифа литературного, да, и почитание очень хорошо описано Полом Вертом. Плюс еще я, наверное, хотела бы добавить, что удивительно, что если Пушкин не погиб в 37-м году, то изменения тоже какие-то были бы в плане современника, потому что был план на 1837 год у Адоевского и Краевского, простите, я опять упоминаю Краевского, на изменение современника и увеличение этого журнала в сторону энциклопедического толстого журнала. То есть не только литературы, но и описание жизни нации, да, от экономики до каких-то социальных вещей, ну, политических вряд ли, но тем не менее. Вот я немножко в сторону ушла, наверное, Екатерина скажет
да, теме больше. Да. Я бы хотела сказать, что вот когда я читала книгу Пола Верта еще по-английски, мне показалось, что у него, вообще говоря, есть ровно две линии в книге, которые он, так сказать, протягивает от самого начала до конца. Вот перебирая эти кейсы как такие бусы, у него же 10 кейсов, да, он как бы 10 глав, 10 кейсов, и он говорит, они автономны, они не совсем автономны, то есть герои перемещаются из главы в главу, но у него одна линия, она, конечно, вот это появление русской нации в империи. Да, и он размышляет о том, как это получилось, что, значит, вот появляется национальное, и одновременно власть, значит, фиксирует это как новую форму легитимации. И это совсем не то, что мы видим в европейских странах. Это вот одна линия у него. А вторая линия, она касается такого поворота в сторону интеграции и унификации. Да, и он делает выводы по первой и по второй позиции. Вот у меня было довольно много вопросов ко второй его позиции, интеграции и унификации империи. Но к первой, вот мне кажется, что он очень хорошо показал этот поворот, и так вот неожиданно достаточно, потому что если вы читаете, например, первую главу про Пушкина, он у него там, ну, чуть ли не глава новой русской партии как-то, да, вот он таким образом показан. Чаадаев у него, Значит, это вообще это не та история, которую предлагает нам Михаил Вележев в своей вот известной книге «Чаадаевское дело». Потому что для Вележева Чаадаев – это скорее такой вот случай, когда общество начинает понимать, где границы дозволенного в публичном пространстве. Да, вот вчера было можно, а сегодня уже нельзя. Да? И что такое вот этот кейс с объявлением сумасшедшим? Для Пола Верта Чаадаев – это скорее такая лакмусовая бумажка, которая делит, так сказать, вот людей на тех, кто за, и тех, кто против. Да? Вот. Потом, конечно, вот этот разговор, очень красивая такая глава у него про путешествие наследника и про то, как вот Сибирь, вот эта известная фраза, что до путешествия наследника Сибирь была Сибирью, а теперь она Россия, и про то, что это вот некоторая такая связанность территории есть. И там можно, на самом деле, продолжать существенно больше. Вот то, что Светлана сказала про маскарады. Вот здесь же, на самом деле, я Полу Верту говорила, что вот в 1834 году, например, Николай I решил, значит, оформить русское платье как, значит, придворное платье. И появились вот эти кокошники, широкие рукава, вот эти известные изображения, которые мы можем сейчас видеть, фрейлин Николаевского двора, они вот в таком русском платье. Поэтому, да, там действительно очень серьезный поворот идет, но он ставит вопрос о том, как бы вот где граница между вот патриотизмом и просто легитимацией власти. Вот если власть берет это на вооружение, то все ли это нам объясняет? Останавливаемся ли мы в этой точке? Поэтому, да, чрезвычайно интересная линия у него здесь.
Знаете, но вот мне показалось, что то, как пытается формулировать Поль Верт, да, он действительно рассматривает складывание, попытку складывать, да, идеологию национализма, национальности, да, национального государства, нации, да, во многом под влиянием, ну, смотри, европейских трендов. Да, вот тогда в Европе начинает формироваться концепция национальных государств, хотя в реальности это были в основном империи, да, но тем не менее это становится очень важной философской, идеологической и политической мыслью. И в данном случае Россия не могла это игнорировать, то, о чем, собственно, Пол Верт справедливо пишет, и не только он. Так на кону стоял вопрос переформулирования и самой империи, да, она остается империей, а с другой стороны, вот как бы вот эта национальная риторика националистическая, да, это попытка вот каким-то образом легитимность правящей династии подкрепить, что кажется довольно странно, но так или иначе это более-менее получается. Да? То есть мы понимаем, что Николай I всегда страдал и был в ужасе, мало того, что от восстания декабристов, но все те революции, которые происходили в Европе и расшатывали троны, для него это была большая проблема укрепления абсолютизма и какая-то символическая легитимация, да, новый тип легитимации. Так вот, может быть, немножко мы поговорим об этой попытке и как Пол Верт это связывает с событиями. Ну да, в этот момент же возникает, собственно, в 30-е годы знаменитая триада Уварова: православие, самодержание, народность. И как новая формула легитимации власти и связи царя с народом. Вот очень интересно, Светлана, может, мы поговорим и с вами, Екатерина. Ну, самодержавие и православие понятно. А вот что понималось под народностью. В отличие от европейской ситуации, там более-менее понятно, да, там все-таки, значит, как бы... А вот эта вот самая народность в имперской или монархической системе, это что?
Очень интересный вопрос, и он настолько многогранен, особенно в плане... что если мы попытаемся понять, что хотела сформулировать власть. Мне кажется, Николай, да, Николаевская власть, мне кажется, что изначально это такое было отталкивание от европейских как раз расшатываний тронов, которые вы упомянули. Нечто русское, русская национальность, русский дух, чужд вот этих волнений, которые есть на Западе. Русский народ любит своего царя, и вот здесь действительно, я просто пока слышала вас, я подумала, что действительно 37-й год очень хороший год для выбора, поскольку для выбора его как репрезентативного, потому что как раз к этому времени Россия более-менее становится не то чтобы стабильной, но вот беспокойство царя по поводу декабристов, по поводу каких-то других кружков, которых отыскивали братья Крицкие, Сунгуровы, уже прошло польское восстание 1830-31 года, и можно заняться чем-то более идеологически насыщенным, да, мы справились вот с теми непонятными, да, расшатывающими общество и трон, ну или гипотетически расшатывающими вещами, можно заняться уже нациостроительством. И, во-первых, это идет еще от формулировки после декабристских всяких вещей, да, бумаг, что в отличие от иностранных, русские не будут так действовать против царя. Да, русский – это нечто, что поддерживает царя. И интересно, что к 1937 году, например, заканчиваются уже даже такие блоки донесения агентурных третьего отделения, то есть политической полиции, о слухах и толках в Москве, в Санкт-Петербурге, прежде всего в Петербурге, да, в воинских частях и в двух столицах. Толки к 37-му году, слухи-толки, которые записывают агенты, в общем, описывают предельную преданность народа царю. То есть народ и царь едины, народ – это дети царя, которые абсолютно поддерживают Николая и которые восхищены его действиями, его властью, вообще мощью России. И здесь, да, вот русские, в отличие от иностранных каких-то поданных других государств, да, они не склонны к каким-то иноземным, каким-то волнениям политического характера. Вот это первое, с чего начинается. Наверное, потом я добавлю после Екатерины.
Я, кстати говоря, хотела бы сказать, что вот вы, Ирина Дмитриевна, очень-очень четко увидели, потому что действительно самодержавие, православие, все понятно, что такое народность. Я знаю, что сейчас, ну вот просто дебаты в академической сфере идут по поводу того, что конкретно за этим словом стоит. Разные дискуссии, попытки увидеть философские основания здесь у Уварова или, напротив, значит, контекстуализировать это все. Поэтому это такой действительно большой серьезный вопрос. Я, если позволите, даже скажу, что вообще сейчас эпоха Николая I в академической среде вызывает невероятный интерес. Абсолютно идет такой николаевский поворот в историографии. Работ множество, они увеличиваются в числе, они разного качества, но, так сказать, там вскрываются все новые и новые сюжеты. И это даже мне напоминает некоторым образом такой поворот 90-х, начало нулевых, который, наверное, можно было бы назвать петровским. Потому что вот в свое время, да, была дискуссия относительно того, что такое 18 век, русский поворот в Европу, вот этот поворот к просвещению. И появлялись исключительные работы. Вот и здесь и Марка Раева, и Пола Бушковича, и Виктора Марковича Живого, конечно, и Эрнста Зицера, которого вот «Новое литературное обозрение» тоже переводило и публиковало.
И Евгений Анисимов, ведущий историк XVIII века, который, кстати, поставил вопрос, ну, даже у нас есть книжка «Петр I. Благо или зло для России», где, да, попытка как-то очень серьезно посмотреть на фигуру Петра с разных точек зрения.
Совершенно верно, да. То есть это вот множество такой работы. Это было вот действительно совершенно замечательно, потому что эта эпоха привлекала такое серьезное внимание. Сейчас как будто она уходит на второй, я бы даже сказала, на третий план. Да, видимо, вот эта вот история про российский прорыв в Европу, она, так сказать, перестает вызывать некий интерес. А вот эпоха Николая, такая очень сложная, да, напротив, выходит вперед. И она становится объемной. Здесь уже видят не просто, так сказать, черно-белое, да, или серое, да, а здесь видят какие-то вот разные возможности, разные опции, то, как он мог играть в одно или в другое, мог, так сказать, принимать на себя ту или иную ипостась. Получается достаточно интересно. Это просто мне казалось очень важным сказать, что книга, так сказать, очень актуальна, да, она вполне соответствует вот такому повороту теперешнему в исследовательской нашей литературе.
Вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся на перерыв, а после него мы продолжим наш разговор о 1837 году, как годе тихой трансформации, и Пол Верт вообще-то называет это тихой революцией, вот что может быть немножко преувеличено. Но, тем не менее, мы продолжим разговор о том, как меняется общество иногда в периоды, когда внешне вроде бы ничего не происходит. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня отталкиваясь от книги американского исследователя Пола Верта, книжка называется «1837 год. Скрытая трансформация России», мы беседуем вот о том, какими специфическими путями общество меняется в те периоды, когда с позиции внешнего наблюдателя или даже современников ничего не происходит колоссального, катастрофического или, наоборот, невероятно прекрасного. Повторю, наша тема 1837 год, как он изменил Россию. Напомню, что наши гости сегодня Светлана Волошина, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Шахера Амхикса, и Екатерина Болтунова, кандидат исторических наук, профессор, директор Института региональных исторических исследований Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот мы немножко коснулись фигуры Пушкина, да, вот одна из глав. И мне кажется, очень интересно, как Пол Верт показывает, да, вот динамику, как складывался культ Пушкина, потому что в 1937 году, когда его убили на дуэли, была большая реакция, но он еще не был, так сказать, отцом-основателем русской литературы. И постепенно, и во многом Пол Верт показывает, что его смерть придала ему ореол некоторого мученичества, романтического героя, погибшего, значит, на дуэли, за любовь и так далее. Так или иначе, потом это постепенно при складывании так называемой, да, вот, идеи националистической, складывания литературного канона, который в этот момент тоже называется, да, он становится, ну, вот, нашим русским Шекспиром. А здесь, мне кажется, я просто не могу не упомянуть, как вот, да, превратности и хитросплетение складывания таких канонов. Ну, Пушкин, как мы понимаем, его бесконечно скидывают периодически с корабля повседневности, и его репутация в этом смысле, она такая мерцающая, да, то он наше все, он вроде бы как наше все, но периодически на него покушаются по разным причинам. Но не могу не напомнить очень интересную книгу Екатерины Ляминой и Натальи Самовер «Крылов суперстар», да, о том, что поразительным образом вот дедушка Крылов как заработал свою репутацию дедушки Крылова, так его никто и не скидывал, и не скидывает. Вот он вписался в канон вот национального русского писателя, да, баснописца, вот совершенно идеально. И в этом смысле, мне кажется, Пол Верт подчеркивает важность ситуации, ситуативности. Вот немножко о Михаиле Глинке давайте поговорим. Он его объясняет, и его опера «Жизнь за царя», как она сразу вписывается в этот канон первой русской оперы. Не знаю, Екатерина, давайте с вас начнем.
Мне очень понравилось в этой главе, что он прямо говорит, что для западного слушателя, вот просто если оперу «Жизнь за царя» прослушать, нет ничего экзотического, да, нет никаких специфических таких вот особенных звуков, прежде неслышимых. И вообще говоря, вся опера как таковая, вот с точки зрения музыкального ее содержания, она вполне соответствует классической европейской такой традиции. Он это очень хорошо показывает. Но, и он задается вопросом здесь, как же тогда так получилось, да, что эта опера стала вот основой русской национальной музыки. Да, считается, что с нее русская национальная музыка и началась. И он объясняет это именно тем временем, когда это появляется, именно тем запросом высоким, таким общественным, который существует и на который, значит, накладывается это произведение. Оно прочитывается с дополнительной глубиной, в нем видят, значит, вот эту вот историю в музыке, сочетающуюся с музыкой, и воспринимают ее как что-то совершенно уникальное. И он хорошо показывает, как разные персонажи его глав, значит, вот ездят слушать эту оперу то там, то сям, и все время ее обсуждают, насколько она важна. И я могу сказать, что вот я сейчас готовлю к публикации мемуары другого такого очень известного персонажа эпохи Николая I, Федора Петровича Литке, адмирала, который руководил воспитанием одного из сыновей Николая I, Константина Николаевича, тоже будущего адмирала. Вот, и он, на самом деле, все время пишет, как они ездят слушать «Жизнь за царя», и насколько это производит колоссальное впечатление на Константина Николаевича, и как это важно, и какая замечательная музыка. При том, что Литке очень скептически относится вообще к театру, считает, что это нонсенс, и это ребенка отрывает от дела. Вот, только если вот классическую музыку слушать, тогда хорошо. А вот если театр, там, опера или тем более балет, нет-нет-нет, это плохо. Но для «Жизни за царя» он делает некоторое такое исключение и говорит, что это важно, это важно. Поэтому здесь ответ, наверное, в контексте, да, в контексте, в эпохе, когда появляется это музыкальное произведение.
Светлана, вы хотите дополнить?
Я хотела бы добавить продолжение в подан того, что вы, Ирина Дмитриевна, сказали, Екатерина тоже. Интересно, что Пушкина и Пол Верта об этом упоминает, его очень сложно переводить, и мы знаем об этом, да, что вот как бы специфика пушкинского стиха плохо переводится на иностранные языки. Кажется, что это, в общем, все сводится к каким-то известным канонам, которые уже, да, ничего специфически русского там нет. И, в общем, это как-то рифмуется с тем, что сказала Екатерина, то, что кажется, да, вот так это вариация итальянской оперы, да, итальянского какого-то оперного искусства, которое просто названо «Жизнь за царя», ну, в смысле, она берет основой русские события. Но при этом, вот, да, и Пушкин, и Глинка здесь действительно очень интересно балансируют на грани чего-то очень национального, русского, узнаваемого и нашего всего. С другой стороны, это такой, да, вход в контекст европейский. Они существуют и там, на грани, но при этом как раз вот именно этим балансом европейскости и национальности, да, они отчасти этим и интересны. И, с другой стороны, мне очень понравились описания рецепции оперы Сусанин о том, что некоторым, наоборот, она не нравилась, нашим отечественным слушателям, потому что как будто ты слушаешь песни ямщиков или песни там каких-то извозчиков, как будто ты сидишь в кабаке и слушаешь, в общем, что-то, ну, как видимо, что-то очень узнаваемое, да, что как раз и не нравилось, потому что это какое-то низкое искусство, которое возвели в, ну, поженили, не знаю, с итальянской оперой, и получилось нечто, с одной стороны, национальное, с другой стороны, контроверсивное именно вот этими узнаваемыми мелодиями. И вот это тоже довольно интересная вещь, которую описывает автор. Полверт.
Да, но тут очень интересно, вот как раз, да, Полверт все время показывает, да, что появление каких-то фигур, знаете, мы сейчас не будем сомневаться в таланте Глинки, да, это великолепная музыка, которую ставят по всему миру, но интересно, да, вот это ожидание новой русской оперы, о которой, вот он даже автор приводит, сейчас, минуточку, я прочитаю, да. В 1928 году музыкальный критик Николай Мельгунов так говорил о сложностях написать русскую оперу. И были бесконечные дебаты, что, собственно, это есть, да, вот как эта русская опера должна отражать национальный характер. Он пишет: «Теперь, если перед публикой так разносторонне подготовлены к музыкальным впечатлениям, появится человек с талантом свежим, если он в своих произведениях заключит все, что предыдущая школа имеет отличительного, из этого выбора, сделанного русской душой, создаст свою оригинальную русскую музыку, такой человек может положить основание новой музыкальной школе». Да? И эти ожидания, вот, да, Глинка смог осуществить. А причем забавно, что в 1815 году венецианец в Петербурге, да, Катерина Каос, он же написал оперу «Иван Сусанин», она так и называлась, и был большой успех. Но удивительно, в 15 году эта тема, прозвучав, да, не попала в пантеон национальный, а Глинка попал, да. Это вот тот самый драматический момент, когда вовремя пришел человек. Да, Екатерина, вы хотели что-то сказать?
Мы готовы с вами согласиться, да, это вот просто момент времени, да, действительно, одно и то же, да, можно говорить раньше или позже, но есть вот какой-то вот этот момент, когда общество слышит прям щелчок, да, и оно попало, да, оно полностью попало под некоторый такой запрос. Здесь Глинка, конечно, точно совершенно является такой же фигурой, как и Пушкин. Я, кстати говоря, ну, поскольку, если позволите, два слова вернусь к Пушкину, потому что, вот читая Литке, обратила внимание на то, что он, кстати говоря, Федор Петрович Литке, адмирал, он начинает свой дневник как раз-таки с 1837 года, и там как раз вот убийство Пушкина почти сразу на первых страницах появляется, и там нет никакого почтения, я бы сказала, к поэту, да, он вполне себе, так сказать, скептически ко всему относится, какая-то дуэль, какая-то нелепость, все неправильно, все дурно, все нехорошо, тогда как если вы начнете читать мемуары людей там начала 40-х годов, то все, это уже, все, это настолько канонически, что здесь есть совсем другой эмоциональный режим, я бы сказала. Но в момент смерти тоже уже понятно совершенно, что это сейчас вот сложится в канон. Ну, для меня такой немножко странная есть лакмусовая бумажка. Не то, что люди собираются чтобы на мойке, чтобы узнать, как Пушкин себя чувствует, а то, как Николай I поступил с телом Пушкина. Потому что вот это вот решение хоронить его так сказать, там в Михайловском, да, в Святогорском монастыре, это же, конечно, ну, мы понимаем, что нам всегда объясняют, что Пушкин сам хотел быть там похороненным, и поэтому это вот, так сказать, было сделано. Но его можно было похоронить, не знаю, в Александро-Невской лавре, потому что понятно, что желание человека после его смерти, да, решения принимают совершенно другие люди, его можно было бы похоронить в Александро-Невской лавре. Но очевидно, что Николай понимал, что может возникнуть такая процессия, которая, так сказать, поставит под сомнение, ну, так сказать, некоторую иерархию, в которой он, конечно, был фигурой совершенно первого ряда. Поэтому вот это вот очень быстрый, вот попытка очень быстро увести тело Пушкина из Петербурга, так сказать, практически ночью, без существенного сопровождения, да, это показатель того, что, ну, вот сейчас что-то станет расти, и это надо, видимо, контролировать как-то.
Вы знаете, вот я хотела, мы, не, конечно, все 10 сюжетов не сможем обсудить, да, потому что очень интересно, как автор показывает, да, казалось бы, разные сферы деятельности. Но вот я хотела бы все-таки успеть 2 сюжета обсудить. Это путешествие наследника, будущего Александра II, да, и появление губернских газет, что кажется очень важным. Но вот на самом деле то, о чем Полтвер пишет, мне кажется, очень важно. Опять же, это проблема легитимации и переформулирования легитимации самодержавия, когда Николай I отпускает на 7 месяцев, по-моему, чуть ли не 7 месяцев длилось это путешествие, царевича, да, через всю страну, и вот как уже Екатерина упомянула, первый раз вообще приезжает в Сибирь. Никогда монаршие особы Сибирь до этого не посещали за 250 лет, так сказать, после присоединения этого края. В данном случае автор ссылается на американскую историю Ричарда Уортмана, который, по-моему, точно формулирует, который пишет, что Александр II, тогда еще просто Александр Николаевич, был первым русским наследником престола, воспитанным в убеждении, что одобрение народа является важной моральной основой самодержавного правления. То есть идея силы подменяется как бы идеей любви. Но цесаревич должен заслужить любовь народа, это дает ему легитимность его будущего правления. А вот, мне кажется, это очень важная мысль. Да? Вот, Светлана, может быть, немножко на эту тему поговорим. Вообще, мне кажется, это одна из самых забавных глав, как цесаревич ездит по стране. И, по-моему, там абсолютно гоголевская ситуация возникает. Как местные чиновники пытаются представить, значит, этого, как бы свои губернии, да, или свои города в самом лучшем виде. А, такие потемкинские деревни, которые спешно возводятся. И вот давайте немножко об этом поговорим. За отношение власти и бюрократии, и, простите, народа.
Да, спасибо большое. Это одна из лучших... Ну, все главы хороши, безусловно, но это читалось просто действительно какой-то вариация Гоголя, но такого светлого Гоголя, мне кажется, потому что все-таки изначальный посыл. И здесь, мне кажется, еще важно сказать, что Николай I, формируя дискурс, да, он не хотел делиться властью и формирование дискурса, отсюда как раз и национализм, потому что мы знаем, что случилось со славянофилами, да, и вот это как бы какая-то даже не конкуренция, потому что в случае Николая Первого и... Ой, да, Николай Первый и славянофилов сложно говорить о конкуренции. Но, тем не менее, Николай Первый формирует дискурс еще и вот этого наследничества, я не знаю, да, когда, по-моему, в 1836 году Николай Первый, и это описывает как раз Ричард Уортман, упомянутый вами, да, сценарий власти, это один из сценариев, который формирует сам Николай Первый. Он, ну, не придумывает, да, создает сценарий, видимо, для основы сценария для официального провозглашения Александра Николаевича наследником. Вот там как раз все плачут от радости, от умиления и от того, что наследник – это на будущее России, и это совершенно другой сценарий. Это сценарий веры в чего-то светлое, доброе, замечательное, такого непосредственно связанное уже с народом. Но здесь, мне кажется, еще интересно, вот какая деталь, и Полверт ее упоминает, что, говоря о путешествии, напутствуя, да, давая напутствие на путешествие Александру Николаевичу, Николай I говорит, что помни, что тебя будут любить, но только как в основном как надежду. То есть он здесь и себя немножко так выставляет, да, сейчас я самодержец, ты будущее, и не ошибись, не принимай вот эту любовь как уже любовь за какие-то заслуги. Тебя любят за нечто будущее, ты должен этому соответствовать. И действительно, это путешествие совершенно замечательное, его во многом описывает, Полверт тоже цитирует, Герцен. Вот, кстати, тоже еще одна, да, вот вопрос о выборе вещей и событий, которые были в 1837 году. Герцен уже несколько лет находится в Вятке за обвинение, в котором, ну, в общем, оно не доказано, да, и, видимо, те противоправительственные песни, которые пелись на какой-то вечеринке, невидимо, точно, Герцен не пел, там не участвовал. Тем не менее, Герцен описывает как раз вот совершенно такой паноптикум вот этих чиновников, которые хотят угодить Александру Николаевичу, какие-то совершенно фантастические вещи, да, вот этой метонимии, по которой действует власть, и русские очень чувствуют эту метонимию, о которой тоже пишет Уортман, что наследник ест персик, остается косточка, и один из чиновников предлагает эту обглоданную косточку даме. Потом, да, и она в счастье абсолютно, даме на балу. Потом оказывается, что другим тоже это хочется. Этот чиновник находит еще несколько персиков, вырезает из них косточки, раздает всем. Все не уверены в истинности, как пишет Герцена, этой косточки, этого персика, но все рады, тем не менее, да, вот какая-то вот эта история. Но и с одной стороны, да, вот эти полупотемкинские деревни, с другой стороны, искренняя радость представить лучшие достижения индустрий разных, да, фабрик, заводов, еще чего-то, Александру Николаевичу, который, видимо, утомлялся настолько, что был не в состоянии уже осознать всего разнообразия того, что ему предлагалось.
Все-таки интересно, Екатерина, хочу спросить. Ну, понятно, человек такого ранга, который ездит по России в наивной надежде увидеть реальное положение вещей, обречен на то, что между ним и, так сказать, народом стоит бюрократия, которая будет все равно показывать, так сказать, да. Ну, мы знаем, это неизбывно, да, и в нашей стране, и не только в нашей стране. А вот с вашей точки зрения, все-таки какой-то опыт постижения страны, и хотя сам наследник это прекрасно понимал. Там есть, например, да, замечательный сюжет, как, кажется, губернатор Вятки Тюфяев, в итоге его в отставку отправили, он так перестарался угодить, что возмущение горожан дошло до императора. Вся была попытка добиться правды, да, вот посмотреть жизнь, как она есть. Все-таки для будущего императора он что-то понять смог, или все-таки у него остались иллюзорные представления о стране? Вот с вашей точки зрения.
Это очень хороший вопрос, и на самом деле, ну, вот есть такой соблазн очень серьезный у историков всегда, да, связать получение опыта с последующим действием. Вот, он узнал страну, а вот и реформы, да. Если бы, наверное, Николай I узнал бы страну, да, он бы тоже начал реформы более радикальные, скажем, по образцу реформ, которые провел его сын. Ну, вот неочевидны эти вещи совершенно. Я хочу сказать, что вообще вот эти путешествия монаршие, это тоже такой большой пласт литературы, и есть коллеги, которые занимаются, например, путешествиями уже сыновей Александра II, да, потому что своих сыновей он отправлял в значительной мере по своим стопам и в значительной мере с такими же инструкциями, как те, которые давал ему Николай I. Потому что Николай I ему говорил, что ты не должен... То есть он создавал определенный эмоциональный режим. Да, ты не должен хмыкать, ты не должен показывать иронию или смеяться. Они могут быть нелепыми, но это не так. Ты должен соответствовать власти. И вот в той части, когда мы говорим про путешествие уже сыновей Александра II, там уже более артикулировано и воспоминания есть, воспоминания, в которых проговариваются многие вещи, и там видно, насколько сыновья устали, измучены, насколько им не нравится, что на них бросаются толпы. Да? Вот эти все вещи, уже не связанные даже с бюрократией, да? Связанные, в принципе, с тем, что они переступают порог, значит, как они попадают в город, и они вынуждены продираться через толпу, и их, так сказать, сносят. Поэтому это сложные вещи. По поводу Александра Николаевича, будущего Александра II, у нас нет таких вот, так сказать, прямых артикуляций. Но явно, так сказать, не все было здесь гладко, уже и Светлана об этом говорила. И вот тот факт, что Жуковский не получил, так сказать, должной награды, да, тоже говорит о том, что, видимо, так сказать, оценка была достаточно спорная. Я бы не проводила прямую линию между его путешествием по России и его реформами. Какой-то опыт был, очевидно, он сработал, но сложно сказать, как он сработал, на каком этапе. Но я бы хотела показать немножко другой момент. Дело в том, что появление монарха или наследника, или великого князя на той или иной территории делает ее открытой для всей страны. Даже когда Александр I умирает в Таганроге, и его везут через всю страну на протяжении нескольких месяцев, то газеты и журналы вдруг начинают открывать для себя страну. Ну, то есть Таганрог, Это такой вот город, да, вот. То есть начинается описание конкретных городов, через которые путешествие вот этого, так сказать, тела уже монарха идет. Поэтому здесь это не только познание наследником и людьми с ним страны, это, вообще говоря, для столицы некоторое открытие всей этой большой территории и понимание того, что в действительности существует. Поэтому это такая дорога в оба конца, я бы сказала.
Знаете, там очень важно в книге, мне кажется, да, вот в воспоминаниях и дневниках людей, сопутствующих, так сказать, сопровождающих наследника, там многое выстраивается, да, любопытного. И это видно, как складывающийся русский национализм характеризует народы нерусские, где откровенно пренебрежительные описания других этнических групп и прочее. И то, что потом на самом деле закрепится вот, да, в более поздней имперской ситуации, да, о том, что невежественные или еще какие и прочее. И в данном случае это тоже, да, некоторая ограниченность видения. А с одной стороны, человек понимает, что это многонациональная, да, огромная империя, а с другой стороны, он хочет видеть только, грубо говоря, русское, и характеризует в основном, да, русскую христианскую культуру, которую он видит в разных изводах. И это тоже, в общем, на самом деле проблемная зона. Но не забудем, что он же еще после этого ездил по Европе, что тоже как бы, да, было частью образования. И это всегда очень любопытно. И Николай I в Европе был до того, как он стал царем. Но мы видим, что этот опыт очень все равно странно преломляется, когда человек вступает на престол. И у него уже идея сохранения власти, приумножения власти, контроль и так далее. Да? И не всегда эти впечатления потом действительно ведут исключительно к либерализации, как бы, да, существующей устройство. А вот, коллеги, мы уже практически завершаем, может быть, чуть-чуть я бы перечислила вот там интересные вещи, как, например, создание Министерства государственных имуществ и попытка насаждения картофеля, а крестьяне воспринимали насаждение картофеля как прелюдия к закрепощению, и были невероятные недовольства, что, по-моему, совершенно замечательный сюжет. Значит, там еще были, да, конечно, железные дороги, понятно, как бы строительство, это все понятно, ликвидация униатской церкви, что, в общем, довольно печальная была история. Но вот все-таки последнее. Давайте немножко про губернские газеты. А, например, когда я читала, ну, в полной мере понимаешь, насколько узкая была вот среда людей, которые пользовались прессой. Да? Это фактически две столицы. И вот, может быть, здесь пару слов о том, как постановление, собственно, Николаевской администрации развивать губернскую прессу, как мне кажется, повлияло на последующие события куда больше, чем, может быть, многие остальные события. Кто? Светлана, Екатерина? Кто хотел бы? Да.
Давайте начну. Мне кажется, это действительно крайне интересная вещь, но очень тоже контроверсивная, потому что то, что печаталось в губернских ведомостях, и, мне кажется, Полверт приводит, да, немножко забавные вещи, как, например, какие-то там, что свинка вдруг родила каких-то щенят, да, вот какие-то странные вещи, которые происходят. Но, тем не менее, из вот этих странностей складывается все-таки какое-то осознание того, что люди живут в определенном месте, у этого определенного места, у губернии есть свои герои, есть свои события. И, в общем, тоже, как сказала Екатерина, открытие, ну, тут уже открытие собственного края.
Увы, мы бы еще с вами долго могли обсуждать, да, там действительно очень много ярких тем, но я думаю, что наши радиослушатели просто, если это заинтересует, возьмут и прочтут книгу. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу и до будущих встреч.
Спасибо.
Спасибо большое.